Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитата свободы. Если вы решили поменьше читать Facebook и смотреть YouTube, но хотите все равно быть в курсе того, что там происходит, слушайте наш подкаст, и я расскажу вам, что пишут и говорят в соцсетях на актуальные темы последних дней. В этом выпуске речь пойдет об авиационном пиратстве Александра Лукашенко и обещании Владимира Путина выбивать зубы всем, кто кусает Россию. За последние полгода новости о репрессиях в отношении белорусских оппозиционеров стали уже привычными. Но то, что произошло в воскресенье 23 мая, все равно стало для всех шоком. Самолет ирландской компании Ryanair, направлявшийся из Афин в Вильнюс, принудительно развернули в воздухе, когда он уже подлетал к месту назначения, и посадили в Минске. Там всех пассажиров заставили пройти досмотр, и одного из них задержали. По некоторому совпадению, этим человеком оказался Роман Протасевич, бывший главный редактор оппозиционного телеграм-канала «Нехта». Эмоции белорусов описывает блогер из этой страны Саша Филипенко.
Сегодня Лукашенко стал еще и международным преступником. Ради ареста парня, который ведет блог в Телеграме, потерявший связь с действительностью дед отдал приказ поднять в воздух истребитель и перехватить ирландский самолет с иностранными гражданами на борту. При диктатуре пожили, теперь в террористическом государстве поживем.
Формальным предлогом для экстренной посадки стало то, что на борту самолета якобы обнаружили бомбу. Однако то, что произошло, можно трактовать только совершенно однозначно, считая журналист Сергей Пархоменко.
То есть на гражданский самолет иностранной авиакомпании, летевшей из одного зарубежного аэропорта в другой зарубежный аэропорт, полный пассажиров, был подан ложный сигнал о бомбе на борту. По другим сведениям, присутствовавший на борту сотрудник КГБ устроил драку с экипажем и вынудил командира воздушного судна запросить экстренную посадку. Таким образом, была создана экстренная ситуация и подвергнуты угрозе жизни всех пассажиров и членов экипажа. Все это для того, чтобы арестовать журналиста, создателя оппозиционного медиа. Лукашенко объявил войну и готов убивать людей, и будет убивать всякий раз, когда сможет дотянуться.
Те, кто летел вместе с Протасевичем в самолете, слышали, как при задержании он сказал, что в Беларуси его казнят. В том, что он может погибнуть, уверена соратник Светланы Тихановской, белорусский журналист Франок Вечерка. Об этом он сказал в комментарии телеканалу «Дождь».
Здесь всем понятно, что вот эта остановка, захват самолета по факту сделан специально для того, чтобы арестовать Романа. Ему в Беларуси грозит смертная казнь. Он был одним из авторов телеграм-канала «Нехта» и «Беларусь головного мозга». На протяжении последних 9 месяцев он был одним из ключевых людей в белорусских протестах. Он не прятался, он публично выступал, он комментировал события. Раньше он работал на радио «Свобода» много лет, на европейском радио для Беларуси. Он был и журналистом, потом стал активистом. Самое главное, он никогда не боялся бросать вызов Лукашенко. И он стал личным врагом Лукашенко. И я думаю, что вот этот захват, вот эта спецоперация по личному поручению Лукашенко, это именно месть за то, что вот такие смельчаки появляются среди белорусов.
Следственный комитет Беларуси уже некоторое время назад объявил экстремистами редакцию телеграм-канала «Нехта» и потребовал у Польши выдать Беларуси Протасевича и его коллегу Путила. Против них заведено дело об организации массовых беспорядков и возбуждении социальной вражды. При этом многие пишут, что как настоящий экстремист здесь ведет себя скорее Лукашенко. Федор Крашенинников.
Поразительнее всего в этой истории то, что все это безобразие было устроено ради захвата журналиста и блогера. Ни лидера вооруженной террористической организации, ни криминального авторитета, а человека, который просто писал в социальных сетях. Выходит, что современные диктатуры боятся соцсетей едва ли не сильнее, чем оружие. И это заставляет задуматься о том, что ждет соцсети в России.
В безопасности теперь не чувствуют себя не только белорусы, отмечает журналист Тимур Олевский.
Очень страшно жить, когда в центре Европы образовано террористическое государство с истребителями.
Как обычно, звучат призывы к европейским лидерам как-то отреагировать на происходящее, но многие блогеры ничего, кроме выражения озабоченности, давно не ждут, отмечает на своем YouTube-канале Илья Варламов.
То, что мы сейчас наблюдаем, это просто пиздец. Даже не верится, что это происходит в центре Европы. Лукашенко демонстративно упивается своей безнаказанностью. Протесты стихли. Европа выразила глубокую озабоченность, пригрозила санкциями и тоже успокоилась. И ничто теперь сегодня не мешает беспределу. И если раньше Лукашенко убивал, избивал, пытал, мучил людей, брал заложников внутри страны, то теперь, судя по новостям, он вышел на международный уровень. Демонстративно, да? Нужно нам посадить европейский самолет, мы поднимем истребители и посадим этот самолет. Но что-то мне подсказывает, к сожалению, что вмешиваться даже в этой ситуации никто не будет. Условная Европа подумает и скажет: спасибо, что не сбили самолет, ведь могли и сбить.
Диапазон мер, которые можно применить к Лукашенко, не так уж и велик, и многие из них уже давно задействованы, пишет блогер Павел Пряников.
Многие ждут, что Запад сейчас прозреет. Но про Лукашенко Запад все знает уже больше 20 лет. Все это время состарившийся деспот находится формально под санкциями. И ничего, жив этот заповедник крестьянского злобноватого слабоумия. Так будет и в этот раз. Для проформы Европа что-то промяукает и на этом закончится. Писал не раз, что Белоруссия, как серая зона контрабанды и темных делишек, удовлетворяет всех. Россия так и будет кормить Белоруссию ежегодно на 8-10 миллиардов долларов. Запад так и будет выражать озабоченность. Воевать против деспота никто не будет. Даже второй мир сейчас уже сворачивает войны из-за роста человеческой жизни. Лукашенко так и будет править до гроба, доказывая делом, что все автократии неисправимы и над всеми ними давлеет историческая колея. Кто хочет новой жизни, уезжает из этих новых темных веков, кто не хочет, коптит небо, где родился, там и пригодился. Все правила жизни расписаны минимум на пару поколений вперед.
Даже российская пропаганда не сомневается, что самолет посадили не из-за бомбы на борту, а потому что так захотелось Лукашенко, судя по этому посту Маргариты Симоньян.
«Никогда не думала, что я буду хоть в чем-то завидовать Белоруссии, но вот сейчас как-то завидую. Батька исполнил красиво».
Журналист Максим Шевченко предлагает Симоньян представить себя, в каком интересном мире она окажется, если все начнут исполнять те же трюки, что и батька.
А теперь представим на секундочку, Маргарита Симоновна, что ряд ваших близких друзей и знакомых, с которыми вы там на высших сферах общаетесь и которые находятся в розыске Интерпола или в розыске по американскому запросу или иным запросам, летят на каких-то частных рейсах, ну, допустим, из Петербурга в Африку, да, в Центральноафриканскую Республику. И рейсы их проходят на территории Европейского Союза. Это значит, что теперь, если вы завидуете, все эти самолеты с этими людьми могут быть посажены на территории любой европейской страны, перехвачены в воздухе. Пассажиры из них могут быть вытащены, и люди могут быть задержаны. То, что случилось в небе над Белоруссией, понятно, кладет предел концепции так называемого свободного неба. Теперь можно любого российского или какого-то иного чиновника, который летит через территорию Европейского Союза, в обратку также посадить, вытащить из самолета, одеть наручники и привезти, допустим, по ордеру, который выписано там в США, в Америку. Допустим, того же Евгения Пригожина. Например, а почему нет? Собственно говоря, я-то против этого. Я против подобных действий. Но можно назвать ряд других фамилий, которые теперь не должны чувствовать себя безопасно, когда летают в свои служебные командировки над теми территориями, которые условно находятся в зоне Европейского Союза или в зоне НАТО.
Очевидным образом Беларусь нарушила все возможные правила международных авиаперевозок, и естественным ответом на это должно стать прекращение полета в белорусском воздушном пространстве, написал Александр Шмелев.
Единственной нормальной реакцией мира на сегодняшнее безумство белорусского режима должен стать полный запрет на полет каких-либо самолетов над Белоруссию, в Беларуси и из Беларуси. Примерно как после сбитого Боинга все теперь Донбасс облетают. Для нас, россиян, это будет большой проблемой, поскольку очень во многие точки земли, Украина, Грузия, Турция и так далее, проще всего как раз через Беларусь летать. Однако ничего не поделать, если над этой территорией свободно могут летать террористы на истребителях, внезапно атакующие гражданские рейсы, ни о каком комфорте можно уже не думать. Безопасность важнее.
Судя по всему, именно это в ближайшее время и может произойти. 9 стран уже предлагают отказаться от полетов над Белоруссией и отменить все рейсы в страну и из нее. Это Чехия, Польша, Германия, США, Великобритания, страны Балтии и Ирландия. Директор авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал посадку лайнера в Минске государственным угоном самолета и воздушным пиратством. Пропагандистская версия о бомбе на борту не выдерживает критики еще и потому, что самолет при такой угрозе должен был сесть в ближайшем аэропорту, которым на тот момент был Вильнюс. То, как развивались события, может объясняться только угрозой, что самолет собьют ракетами с истребителя. Такое мнение высказывает авиаэксперт Вадим Лукашевич в программе «Утренний разворот» на «Эхе Москвы».
Сейчас белорусское телевидение уже выложило такой ролик, где вроде как диспетчер Минский спрашивает, почему вы хотите сесть, кстати, вот в Беларуси, в Минске? Это ваше решение? Это решение авиакомпании? Это решение аэропорта вылета? Или это решение аэропорта целеназначения? И пилоты говорят, это наше решение. То есть вот Минск сейчас дает понять, что это, в общем, пилоты решили, а мы вот, в общем-то, ну как, ну надо садить самолет. Но даже если это так, даже если эта, кстати, запись не сфабрикована, то почему у пилотов вот такое решение? Очень интересно. Тут два варианта, да? То есть если у тебя на борту террорист, который говорит, что вот если мы сядем не в Минске, я взорву самолет, это первый вариант. А второй, это если, что называется, было сделано предложение, от которого пилоты не могли отказаться. Подчеркиваю, пилоты могли отказаться от любого предложения, идущего с земли. Любого. Но естественно, что если у тебя рядом боевой истребитель, который тебя принуждает к посадке, то это как раз вот то самое предложение, от которого отказаться нельзя. Но...
Часто звучит предположение, что Россия поддерживает Беларусь в качестве своеобразного полигона для обкатки технологий подавления протеста. В этом смысле преступления Лукашенко дорого обойдутся еще и гражданам России. О том, кто и как расплачивается за сохранение диктаторских режимов, пишет журналист Максим Трудолюбов.
Удержание власти – затратное дело. А если речь идет о диктаторе, теряющем поддержку внутри и извне страны, то удержание – совсем затратное дело. Ведь приходится сжигать мосты, рвать связи с миром, жертвовать экономической интеграцией, больше опираться на насилие, на искусственные институты и меньше на живых граждан. Меньше поддержки – больше цена. Перестаешь платить – теряешь власть. В итоге иногда случается, что пребывание одного человека у власти становится главным и самым дорогим мегапроектом в стране. Это случай Венесуэлы, где давно нет ни экономики, ни даже государства, но есть группа людей у власти. К сожалению, Белоруссия Лукашенко движется в ту же сторону. Кто платит за то, что один человек удерживает власть? К сожалению, сам диктатор может и не расплатиться, например, если продержится на троне в бункере до смерти. Это как смерть должника, чей долг нельзя списать. Платят граждане и государство-покровители, если такие есть. То есть, опять-таки, граждане. Как СССР платил за своих подопечных, как США за своих. Как Россия сейчас покрывает финансовые и моральные долги Лукашенко. Он показывает, что может вообще все что угодно. Кремль прикроет и заплатит. И за убийство, и сейчас за самолет заплатит. Но Кремль – это символ власти. Заплатит не Кремль, а граждане России. Они уже платят снижением доходов и уровня жизни. Изоляция, замкнутая экономика, отсутствие иностранных инвестиций, проблемы с частными, при том, что могут расти государственные, утечка мозгов и капитала, торможение всего. То, что держится на страхе и на государственных деньгах, может работать, да, но много ли вещей хорошо работают на этом топливе? Это может длиться долго, но все должны понимать, кто это время оплачивает. Мы.
Еще во время активных протестов в Беларуси поражал контраст между мирной тактикой протестующих и зверствами лукашенковского ОМОНа. И эта спецоперация тоже заставила многих вспомнить, что Лукашенко на мирные переговоры не настроен. Комментировать в передаче «Наповал» на своем канале Александр Невзоров.
Протасевич, которого Лукашенко удалось выковырять даже из неба, пока тот на ирландском самолете летел из Афин в Вильнюс, был самым мирным из нехтовцев. Правда, все они думали в свое время, что революцию шьют из бархата, как мягкую игрушку. Протасевич, его миролюбие, деликатность, призывы без крови и огня вряд ли зачтутся ему шестиногим. Диктаторы, в отличие от романтических, прекрасных мальчишек, не знают жалости и не боятся крови.
То, что происходит сейчас в Беларуси и в России, может окончательно похоронить на постсоветском пространстве веру в возможность мирного протеста, отмечает журналист Остап Кармоди.
После успешных бархатных революций в Восточной Европе мирный протест стал очень модным. Но мирный протест в конце 80-х удался только потому, что тамошние диктаторские режимы держались не на собственных ресурсах, а на угрозе того, что большой брат ведет танки, как это произошло в 56-м в Венгрии и в 68-м в Чехословакии. Как только большой брат дал понять, что танки он вводить не будет, у восточноевропейских режимов не осталось никакой опоры, и они рухнули от малейшего толчка. Тем не менее, их падение создало утратила веру в действенность мирных протестов, которые держатся уже 30 лет. Вероятно, теперь после Ирана, Венесуэлы и Белоруссии, где власть держится не на чужой, а на собственной жестокости и не собирается никуда уходить просто потому, что несколько сотен тысяч людей вышли на улицы с плакатами, эта вера сойдет на нет.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю рассказываю вам о том, как в сети обсуждают текущие события. Этот выпуск посвящен вынужденной посадке в Беларуси самолета, на котором летел Роман Протасевич, и путинскому обещанию выбивать зубы врагам России. Вернемся через минуту. Не переключайтесь.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – это подкаст, который ведем мы, судебные обозреватели «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей.
Почему он устроен именно так и что делать, чтобы отстоять свои права.
Присоединяйтесь к нам каждый вторник. Слушайте нас в привычном агрегаторе подкастов.
Слушайте подкаст «Цитата свободы» с Алей Пономаревой. 20 мая Владимир Путин на заседании Оргкомитета «Победа» порадовал комментаторов очередной хлесткой фразой.
Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить, но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому – развитие наших вооруженных сил.
Новый путинский мем «Выбьем зубы всем» органично продолжает ряд старых, отмечает телеграм-канал «Русский Сыч».
От создателя найдем в сортире и в сортире замочим и обрежем так, чтобы ничего не выросло. Успешное продолжение полюбившейся франшизы.
Но еще больше заинтересовал комментаторов пассаж про богатство Сибири.
Кто-то даже публично осмеивается говорить, что несправедливо якобы, что России принадлежат богатство такого региона, как Сибирь, только одной стране. Ну, странно слышать такие вещи, особенно публично, но они иногда звучат.
На роль откусывателя Сибири, по мнению многих, лучше всего подходит Китай. Но по ряду причин сложно предположить, что Путин имел в виду именно эту страну. Максим Дбар.
В запале приступа геополитики Путин пообещал выбить зубы тем, кто пытается откусить у России Сибирь. Поскольку по всему выходит, что кроме Китая на место подозреваемого не подходит больше никто, то в избежание внешнеполитического скандала придется выходить на сцену Ротенбергу и, шамкая беззубым ртом, говорить, мол, каюсь, это я хотел откусить.
Но если обсуждать слова Путина всерьез, то совершенно непонятно, откуда у президента возникла идея, что кто-то посягает на Сибирь, пишет политолог Аббас Галямов.
Настораживает даже не то, что президент угрожает кому-то там выбить зубы. Бог с ним, привыкли. Проблема в том, что в качестве обоснования для своей агрессии он использует абсолютный фейк. Какое-то странное предположение о том, что кто-то там собирается оттяпать у него Сибирь. По-моему, впервые столь остро в повестку ставит вопрос существования какого-то особого, выдуманного мира, в котором живет глава государства. Я, безусловно, далек от того, чтобы утверждать, что он сошел с ума. Конечно, нет. Но динамика настораживает. С ностальгией вспоминая времена, когда можно было сомневаться в чем угодно, но не в адекватности Путина.
На самом деле, в основу этого высказывания Путина легли слова, которые якобы произнесла однажды Мадлен Олбрайт. Подробную историю этого фейка разбирает Дмитрий Колезев.
Самое первое упоминание этой фразы, которое удается найти в интернете, принадлежит режиссеру Никите Михалкову. В феврале 2005 года он дал интервью газете «Аргументы и факты». И вот фрагмент его речи. Существует мнение, что Запад сегодня потерял интерес не только к нашему современному искусству, но и к стране в целом. «Вы согласны?» – спрашивают Михалкова. Он отвечает. «А как объяснить то, что нас не приглашают на встречу союзников, праздновавших 55-летие победы над Германией?» Или фразу Мадлен Олбрайт, бывшего госсекретаря США. «Где же тут справедливость, если такой землей, как Сибирь, владеет только одна страна? Попробовала бы она это сказать 20 лет назад». 14 июля 2005 года эту фразу в своей программе «Постскриптум» цитировал Алексей Пушков, тот самый, который сейчас работает сенатором и забивает эфир информационным мусором, то и дело высмеивая что-нибудь на Западе. С тех пор эта фраза нередко упоминалась как цитата из интервью Мадлен Олбрайт Алексею Пушкову, хотя никакого интервью на самом деле не было. Не исключено, что первоисточником этой фразы был один из ветеранов спецслужб, генерал Борис Ратников. Это довольно известный и очень своеобразный человек, который, занимая высокие посты в КГБ, ФСБ и ФСО, всерьез увлекался изучением телепатии, гипноза, парапсихологии, астрологии и прочих вещей, которые современная наука считает шарлатанством. Его еще иногда называют кремлевским Мерлином. И вот в 2006 году генерал Ратников дал интервью официальной правительственной российской газете, которое было озаглавлено «Чекисты сканировали мысли Мадлен Олбрайт». То есть они типа прочитали мысли Мадлен Олбрайт, и она вот такое думает. И это написали в официальном печатном органе правительства Российской Федерации.
Понятно, что такие вещи президент говорит не для интеллигенции, которая в курсе, что Мадлен Олбрайт говорила на самом деле, а что ее только приписывают, а для ядерного электората, который до сих пор переживает распад СССР как геополитическую катастрофу, а 90-е – как время унизительного преклонения перед Западом. Ту же аудиторию обрабатывают и провластные блогеры, например, Игорь Мальцев.
Судя по тому, что предыдущий мем про достачу террористов в сортире оказался не мемом, а стратегией, принесшей ощутимые результаты, то и мем про зубы тоже принесет кому-то много радости и веселого смеха. И, скорее всего, обернется миротворческой стратегией. Потому что мы давно уже поняли, многие не понимают ни доброго слова, ни даже доброго слова с Калашниковым. А вот с калибрами когнитивные функции работают уже чуть лучше.
В том, что президент обращался к внутренней аудитории, уверен и политолог Глеб Павловский, который прокомментировал это высказывание Путина на телеканале «Дождь».
Такая речь разрушает собственную дипломатию, в том числе и дипломатию Путина, и без того достаточно слабую. Погружаться в симптоматику я бы не хотел, потому что она, к сожалению, очевидна. Отсутствует информационный, геополитический, какой-нибудь еще, не говоря о военных поводах, для того, чтобы делать такие высказывания. Что тогда? Кому это направлено? Значит, это направлено, я думаю, внутрь страны в данном случае, как ни странно, направлено внутрь страны в предвидении тяжелой предвыборной кампании власти на выборах в Думу в сентябре. Путин ведь помнит, все еще помнит 99-й год, когда его брутальные реплики с восторгом принимались после длительной эпохи такого политического канцелярита. В общем, это язык молодого Жириновского на самом деле. Молодой Жириновский преуспел в начале своей биографии. Таким образом, Путин отправился в путь за ним. Он не мыслит так, что вот давайте рационально рассудим, что говорить. Он заводит себя и рассчитывает, что в заведенном состоянии он будет убедительнее. А получается, к сожалению, наоборот. Это опять-таки, вы знаете, наше возрастное, потому что мы себя накручиваем, и нам кажется, что мы возвращаемся в молодость. Но этого, увы, не происходит.
Между тем, многие уверены, что по-настоящему жирные куски от России откусили вовсе не внешние враги. Твиттер профессор Преображенский.
Обещание выбить зубы тем, кто попытается откусить у нас Сибирь, дал тот, кто за 20 лет вывез из Сибири за рубеж сырья на 10 триллионов долларов. Результат – он сам и его друзья-миллиардеры, а полстраны живет в нищете.
Эмилия Слабунова.
Президент, прежде чем обещать миру выбить зубы, вставьте зубы старикам в своей стране.
В России достаточно много людей, которым агрессивная путинская риторика не близка, считает ведущий YouTube-канала «Рабкор» социолог Борис Кагарлицкий.
В данном случае интересно даже не то, что он сказал, потому что никакой новой информации в этом высказывании, как вы понимаете, не содержится, а интересен вообще стиль общения нашего президента. Общение, кстати говоря, с собственным, предположительно, народом. То он обещает кого-то мочить в сортире, то другие весьма грубые, агрессивные образы использует, то иронизирует, что вот если бы мы кого-нибудь хотели убить, то, конечно, убили бы. Почему стиль общения президента, повторяю, стиль его публичных выступлений, не только не соответствует образу ответственного государственного деятеля, который говорит взвешенно, изящно, красиво или, по крайней мере, убедительно, а почему этот стиль общения с публикой оказывается таким вот агрессивным, хамским, наглым, ну и каким-то таким вот, что называется, пацанским?
Мне кажется, что это дело не в президенте, дело не в его стиле общения, а в том, что у нашей власти есть определенное представление о гражданах, или точнее о жителях России. У них есть представление о том глубинном народе, который, по их мнению, состоит из существ агрессивных, злобных, тупых, необразованных, кровожадных и при этом обожающих агрессию. Агрессию, в том числе, по отношению к самим себе. Удивительно, что власть имеет такое представление о стране и о людях, которыми она руководит.
При этом не прочь откусить у кого-нибудь территории, скорее сама Россия, отмечает журналист Андрей Лошак.
Это риторика защитника осажденной крепости, чистой воды, индивидуальная паранойя пожилого офицера КГБ. Ну или разводка для лохов, для сплочения вокруг национального лидера перед лицом внешнего врага. А скорее всего и то, и другое. Если же посмотреть на фактическую сторону дела, то никто ничего у нынешней России с момента ее образования 30 лет назад не откусывал и даже не пытался. Ни одного случая вторжения или даже угроз посягательства на наши границы за все это время. Хотя в 90-е сделать это было при желании несложно. Российская армия была полностью деморализована, вооружение устарело, Паша Мерседес растаскивал последнее, офицеры продавали оружие чеченским боевикам, из которого их потом убивали. От России тогда можно было откусить столько, сколько влезет, но проклятый Запад вместо этого слал сюда гуманитарную помощь, а МВФ выделял миллиардные транши, которые потом нещадно разворовывались российскими чиновниками. Запад хотел с Россией торговать, а не воевать. Зато российская армия за эти 30 лет неоднократно вела боевые действия на территории других государств. Самые известные примеры, конечно, это Грузия, Украина и Сирия. Но кого волнуют факты? Главное – держать электорат в постоянном тонусе, чтобы на внутренние проблемы не отвлекались.
Кстати, Путин в 2014 году говорил, что зубы хотят вырвать как раз России. Он тогда сравнил страну с зубастым медведем, которого Запад хочет посадить на цепь. Но судя по тому, как с тех пор развивались события, амбиции Запада Путин слегка преувеличил. А вот сравнение России с непредсказуемым и опасным хищником оказалось довольно точным. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте нас на сайте «Свободы» или подписывайтесь на наш подкаст на любой удобной для вас платформе. А если уже подписались, пишите комментарии и рекомендуйте нас друзьям. До скорой встречи!